Подъем с переворотом. Телефон 334-189,7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
9 часов и 5 минут на часах нашей студии. Приветствуем вас, дорогие друзья. Игорь Сологуб, Александр Андреев. Сегодня мы отмечаем 35-летие выхода на экраны фильма «Место встречи изменить нельзя». По-прежнему будем интересоваться вашим мнением о самом ярком эпизоде, который, на ваш взгляд, есть в этом фильме. Наверняка у каждого есть все-таки какой-то любимый момент, который нельзя пропустить. Ну и вообще этот фильм по-прежнему цепляет, и прилипаете к телевизору, когда его запускают по какому-нибудь из телевизионных каналов, или нет. Есть ли у вас какая-то своя любимая цитата? Вот давайте обо всем об этом и вместе поговорим мы об этом с нашим уважаемым гостем, писатель, переводчик, публицист Дмитрий Пучков. У нас в гостях. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро. Здрасте.
Ну, тот же самый вопрос, наверное, хочется задать вам в самом начале нашего разговора. 18 лет вам было, да, когда фильм появился? Возраст, в общем, когда много всяких разных интересных вещей вокруг тебя, не только у телевизора. Хочется, смотрели тогда?
Да, конечно.
Помните?
Все смотрели. То есть тогда это было несколько иначе. Если что-то значимое шло, то пустили улицы, все сбивались у телевизора, все смотрели и все долго-долго обсуждали. Фильм был очень хороший, поскольку вырос я в Купчино. В Купчино жил я в доме в корабле. За домом кораблем стояли пятиэтажки, куда был расселен народ из подвалов Лиговского проспекта. То есть там количество судимых отцов, братьев и прочее превышало все разумные пределы. Все с большим, так сказать, интересом обсуждали. Все кругом были эксперты, правильно, неправильно, как сказал, хорошо, плохо. В общем, с разных сторон было видно.
То есть обсуждали больше не двоих главных героев-милиционеров, а героев таких второстепенных, то есть воров и бандитов.
Ну, на мой взгляд, там самые ключевые роли – это маленькие облигации и прочее. То есть они самые яркие, копченые. То есть они самые замечательные получились. Поэтому наибольший восторг вызывали именно они.
Ну вот сегодня много говорили о том, что бандиты, которые в этом фильме, ну они так и назывались там, бандиты, да, ведь по борьбе с бандитизмом, да, с бандитизмом, они на самом деле такие обаятельные и добрые. Вот, ну, так, такие не...
Ну, пожалуй, не бандиты из «Черной кошки».
Ну, я бы не сказал, что они там добрые.
Но почему? Но тот же самый там, я не знаю, вот копченый, опять-таки...
Но он вор, он не бандит.
А, хорошо.
Поэтому он безобидный. А вот какой-нибудь Фокс, он уже сволочь.
Фокс его... Ларису Груздеву застрелил вообще.
Да.
Что же сомневаешься?
Да, да, да.
Я это к тому, что вот отрицательные персонажи, которые там выписаны в этом фильме, вот они насколько вот для вас отрицательные?
Ну, на мой взгляд, правильно выписаны. То есть существует нездоровая совершенно тенденция, которую сейчас очень сильно видно, когда, ну, поскольку, скажем так, представители уголовного мира, они люди достаточно свирепые, суровые, ну, те, которые, так сказать, серьезные личности, те, кто в авторитете, то они воздействуют на наших, и не только на наших творцов, как удав на кролика. Они перед ними замирают, это что-то такое, вы понимаете, это вот железные люди. Ну, а те этим умело пользуются, естественно. Ну, при советской власти я такого не наблюдал. То есть у Говорухина они негодяи, они убийцы, это очень плохие люди, и всем, в общем-то, это понятно.
Но, с другой стороны, те самые воры или там воры, которые в этом фильме есть, они как раз обаятельные. Ну, правда, копченый или даже кирпич, или кстати, ручечник. Они же, ну, мне кажется, вполне себе могут теоретически вызывать некоторое желание поведенчески им даже подражать.
С одной стороны, да. С другой стороны, это именно эти люди воровали продуктовые карточки, после чего граждане умирали, в общем-то. Воровали у женщин, у детей, и ничего хорошего в этом нет.
Ну, да.
То, что они ловко говорят, они такие смешные, забавные, котеляк, котеляк. Да, да. Да, они такие, ничего хорошего в них нет, и я не знаю, пусть каждый про себя задумается, правильно Высоцкий посадил этого кирпича или неправильно. В глубине души каждый понимает, что правильно, закон нарушил, да, но русские, они больше про справедливость, а не про законы.
Ну, наверное, кстати, если чуть-чуть шире здесь взять, и как раз мне бы хотелось вам, как человек, который в кино разбирается, этот вопрос обратить, ведь не только, наверное, это русских касается, ведь действительно вот такой жанр полицейского советского кино, и вот этот Жеглов как персонаж, он, наверное, вполне мог появиться в кино американском, да, как раз полицейский, который, может быть, где-то не очень внимательно относится к закону, зато правильный, настоящий наш, и всех негодяев, вот реальных, он посадит.
Американское кино, оно крайне лицемерно, как правило. Нормальных фильмов, которые показывают полицию такую, какая она на самом деле есть, там по пальцам пересчитать. На память, кроме плохого полицейского Абеля Феррара, ничего и не приходит, где Харви Кейтель там с места преступления килограмм кокаина ворует, роняет, ой, оформите там и всякое такое. На мой взгляд, правильно полицию как таковую показывают во французских фильмах. Вот французское кино, там кругом одни негодяи. Пытки, избиения, какие-то чудовищные допросы, ни слова нет о том, что вы каким-то добрым делом занимаетесь. То есть вот сволочи с одной стороны, сволочи с другой стороны, и сидишь, зажав рот, боже мой, что же это творится.
А, кстати, как вы считаете, это действительно более правдиво? Мне просто казалось, конечно, что французы просто уж какой-то лютой ненавистью ненавидят собственную полицию.
То есть это совершенно заслуженно. То есть там никаких сомнений нет. Там нет, они ее не то что ненавидят, они ее боятся смертельно. Потому что, например, посадить полицейского за какие-то там побои, насилие, еще что-то невозможно. Просто невозможно. На набережной, с набережной Орфевр, дом 36, своих не выдают.
Да, это, кстати, такой момент любопытный. Я, кстати, вспомнил, если уж мы заговорили, да, о полицейском кино вообще, что был такой достаточно старый фильм французский «Откройте полиция». Не знаю, наверное,
да, наверняка он был прекрасен, знакомый. Конечно.
Он прекрасен,
да.
То есть тоже плохие полицейские, но обаятельные как раз.
Ну да, так это комедия. Это же не документальный фильм.
Ну, а когда вы стали работать, собственно, в милиции, вот по-другому стали воспринимать этот фильм?
Да нет. Ну, я, во-первых, не молодой туда. Я в 31 год на службу пошел. То есть ничего нового я для себя не узнал. Там просто масштаб другой. То есть когда тебе ежеутреннее начинаешь читать сводки, mm-hmm. где кого убили, зарезали, стукнули по голове, ограбили и прочее, ну да, там размах впечатляет, в общем-то. Да, граждан такое не доводят, потому что им это и не надо, в общем-то, что произошло. Ну, журналисты стараются, конечно, во всяких этих криминальных передачах показывают. Большая, так сказать, опаска. Во всяком случае, начинаешь инструктировать родственников, что когда в двери звонят, открывать нельзя категорически никому, кем бы он ни представлялся, там, я не знаю, там, милиционерам, водопроводчикам и всякое такое, потому что они с нехорошими целями могут зайти. Вот. Ну, ничего нового не открыл. Нет.
А вообще, когда вы приходили на службу, ведь действительно вы были человеком уже не юным, а вполне себе сложившимся, у вас никакого такого романтического ореола уже не было по поводу этой работы? Или все-таки...
Да у меня наоборот было. То есть я прочитал произведение Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», поразился, это ж надо в родной стране такое, оказывается, бывает. Ну и, как, я не знаю, на мой взгляд, здравомыслящий человек. Если тебе что-то не нравится, ну, попробуй исправить. Я пошел посмотреть, действительно ли там такие ужасы. Ну, примерно год понадобился на то, чтобы понять, что Александр Исаевич, он вообще предметом не владеет, он не понимает ни о чем говорит, ни что там происходит, а только пересказывает какие-то такие достаточно странные басни. Угу. Вот. Есть такая хорошая книжка, знаете, был такой когда-то профессор, я не знаю, как правильно ударение, Зимбардо, который поставил так называемый Стэнфордский эксперимент. Mm-hmm. Это когда в рамках эксперимента студентов поделили пополам, одних посадили в камеры, а других назначили их сторожить. Ну и через неделю они уже готовы были друг друга поубивать, при том, что эти не полицейские, а эти не заключенные. Почему-то вот наступает тотальное озверение с обеих сторон, и люди друг друга ненавидят, норовят делать гадости, и если дать им власть, ну, например, дубасить друг друга там палками, еще чем-нибудь, то, в общем-то, они друг друга поубивают. И гражданин Зимбардо задался вопросом, как же так происходит, почему на ровном месте вот такое происходит. В чем особенности человеческой психики, что люди с неизбежностью организуются именно вот так. Ну, Александра Исаевича подобные мысли не занимают, там главное, в университете Стэнфордском не было коммунистов, большевиков, там, врагов народа, еще чего-то. А ситуация точно такая же. Ну, задайся вопросом, почему люди так себя ведут. Ну, Александра Исаевича интересовало совсем другое.
Ну, это большая такая, наверное, немного другая тема. Мы вопрос попроще, может быть, зададим сами себе. Вот разговоры о том, что продолжение к фильму «Место встречи изменить нельзя» в каком-то виде. То есть я вот просто к юбилею, что называется, прочитал, там, к 20-летию выхода, там, 25-летию, 30 и так далее. И они все время велись, и ну, достаточно много таких разумных, сами вайнеры рассказывали о том, как Жеглова вначале убьют, а дальше потом ищут того предателя, который всему этому делу поспособствовал. Как вам кажется, вообще такой фильм имел бы успех? Или его вот судьба была бы такая же ужасная, как всех продолжений, которые были сняты?
Зачем? Ну, это же смотря кто снимает, как снимает. Ну, на мой взгляд, вот некоторым образом сценарист, на мой взгляд, это странные вещи, потому что все эти дуги характеров, так называемые, они вот здесь начинаются, а вот тут заканчиваются, и продолжение не подразумевается в произведении. Продолжение начинает придумывать только ради денег. Потому что давай разовьем на волне успеха, еще бабла соберем. Оно, конечно, хорошо с точки зрения денег, но с точки зрения самого процесса ни в какие ворота. То есть продолжение, которое, так сказать, хотя бы не хуже оригинала, уж там превосходят, это такая редкость в кино, что слов просто нет. При этом, ну, обращаю ваше внимание, что «Гражданин Шарапов» у них живет в дальнейших произведениях.
Да. Это был один из аргументов, кстати, да,
навскидку,
что посмотрим.
Навскидку, вот «Визит к Минотавру», помню, там же был товарищ Шарапов, он в «Генералах» там уже зорким глазом посматривал. Не главный герой, но толковый все равно. Жеглова нет, не было. Ну, на мой взгляд, не знаю, как-то высосанное из пальца получается. Сериалы, они другое совсем подразумевают. То есть, ну, вот как на Западе их делают сезонами, например, да, то есть там сериал строится по принципу «а он, а она, иди ты», и вот это вот бесконечное «а он вот так, а это то, этот, это», они не имеют никаких концовок, их можно только оборвать. Вот, они по-другому строятся. Этот снят не так. В нем есть начало, развитие и финал, когда банду заарестовали, посадили. Следующее, не знаю, как-то вот.
Ну, мне кажется, главное, чтобы не сняли ремейк просто покадрово с плохими актерами.
Мне кажется, вот как раз это могут сделать в любой момент, и совершенно даже не задумываясь. Там больше вопрос, наверное, там, в правах или в чем-то еще. И тот, у кого эти права
пугающий, есть, пугающий
наверняка могут это запускать. Потому что, ну, примеров отрицательных, к сожалению, их очень много.
Посмотришь трейлер, а потом ведь уже не развидишь то, что увидел.
Много говорили о том, и это известная информация, что Говорухин снимал 7 серий. Вот, и потом 2 они вот исчезли, в частности, там про не вошли просто в картину. А вот про то, что как на фронте, значит, там Левченко с Шараповым и так далее. А вот теоретически, вот если все это найти и создать какую-то, ну, не знаю, вот режиссерскую версию, как тот же там «Апокалипсис» Копполы, который мы видели там изначально, он там 2-часовой, а потом выяснилось, что 3-часовой — это совсем другой фильм, по-другому воспринимающийся, с огромными эпизодами.
Ну, мне не кажется, что там что-то отрезано. То есть оно вообще выглядит как-то странно. То есть в книжке, ну, книжка, как обычно, на мой взгляд, это вообще вредно книжки читать применительно к фильмам, потому что ты себе все совершенно по-другому представляешь, и вдруг оказывается вот так. Хорошо,
я,
когда,
кстати,
наоборот.
До сих пор не прочитал.
Она хорошая, то есть она заслуживает прочтения.
Я знаю, но вот как-то хорошая. Так я вот все откладываю.
Ну, и ключевой момент там заключается в том, что Шарапов, он был командиром штрафной роты, и, в общем-то, неплохо понимал, с кем имеет дело. То есть это там человек железной воли, физических кондиций и всякое такое. В кино как-то странно. То есть в книжке у него, например, 44 выхода за линию фронта, а в кино 22. Зачем? Непонятно. При этом он не бодрый комсомолец, а свирепый упырь, в общем-то, тоже. Ну, в хорошем смысле слова. То есть это суровый мужчина, он не пионер. Ему просто незнакомы сами методы оперативной работы, когда там, глядя в пустую бумажку, что-то сказать. Ну, для непричастных людей это всегда странно выглядит. Тут надо понимать, что оперативная деятельность, она вся с точки зрения простолюдина, она вся нехорошая и глубоко аморальная. В кино это еще хорошо показано. Там только вот про кошелек,
брата, какой у тебя адрес? Ты такой же, как
да, у да, ну. Да, да, да. Вот. Именно так. То есть, кто хитрее, кто умный. Там сразу видно, кто дурак, а кто умный на самом деле. Не углубляясь ни в какие дебри и не размахивая дипломами. Вот. Но в кино как-то не так. В кино он бодрый комсомолец, фактически. Ну, поскольку Конкин играл как закалялась сталь, то здесь, в общем-то, мне кажется, что там просто не дали, что вот такой светлый образ, давайте его не будем вот как-то вот принижать, вот он все равно, пусть он будет такой жизнерадостный комсомолец. Ну,
то есть на офицера, в принципе, он похож, но на командира штрафной роты или даже там разведроты похож, для меня с оговорками большими.
Вот, да. Точно так же. И количество медалей, там тоже вот есть такой ключевой момент, что когда они там собираются, он там медалями там как повесил на себя, что все обалдели, когда он пришел от количества медалей, там, орденов. Ну, здесь как-то, не знаю, в кино не производится впечатление героя войны.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Дмитрий Пучков. Мы на ценную информацию ненадолго прервемся, после чего продолжим наш утренний разговор. И в центре его внимания, конечно же, кинофильм «Место встречи изменить нельзя».
10:25 на часах в студии «Радио Зенит». Напоминаю, что в гостях у нас в этой самой студии находится Дмитрий Пучков, писатель, переводчик, публицист, известный также еще и как Гоблин. Продолжаем мы нашу беседу. Вспоминаем мы сегодня фильм «Место встречи изменить нельзя». 35 лет со дня выхода этого фильма на экраны сегодня у нас исполняется. Ну и, конечно, где-то и поширим. Тоже стараемся мы сегодня эту тему осветить. Тем не менее, по-прежнему вас спрашиваем, есть ли у вас любимые цитаты, любимые персонажи, любимые эпизоды, а то и целые серии в этом многосерийном телевизионном фильме. Ну и для вас-то Глеб Жеглов однозначно положительный персонаж или, как минимум, сложный.
334-189-7. Наш телефон 5533, номер для ваших смс-сообщений. Сообщение, пожалуйста, начинайте словом «Зенит». Дмитрий, но вы кино смотрите очень много разного, надеюсь, в большей степени хорошего, потому что опыт позволяет, наверное, что-то уже отфильтровать. Тем не менее, «Место встречи изменить нельзя». Когда-то к нему возвращаетесь или это вот где-то уже там на запасниках?
Ну, это же часть нашей культуры, как ни крути, как можно не возвращаться? Все те же самые выкрики, а теперь горбатый и вор должен сидеть в тюрьме, я сказал. Они ж, так сказать, вошли в речь, в быт, упоминаются постоянно. Ну, смотреть его, конечно, ну, мягко говоря, сложно по нынешним временам, поскольку это была одесская киностудия, там крайне странные специалисты трудились. То есть вот актеры высочайшего класса, режиссер не самый плохой по тем временам, мягко говоря. А вот оператор, который вообще не понимает, куда у него камера направлена, там зады какие-то мелькают, половины физиономии, это выглядит очень странно. Очень.
Но мне кажется, это может сойти за прием?
Да нет. Не сказал бы, то есть это какое-то такое очень странное.
А есть мастерства. У вас собственный какой-то любимый эпизод или персонаж, или, ну, вот вообще, если из всех 5 серий, наверное, сейчас все подряд не посмотреть, да, а вот знаете, что идет, вот там лишний раз задержитесь.
Да как и у всех, наверное. Ну, то есть вот самые яркие персонажи, это задержанное варьё, да. С которыми Жеглов вступает в дискуссию. И Шарапов, так сказать, присутствует.
Но они там
раз... Манька облигация. При этом они же вроде как это импровизация была. Да, там, да. Облигация, облигация.
Но там на самом деле, как писали, по-моему, это не столько импровизация, сколько она действительно спросила.
Да.
Что, дескать?
Получилось очень смешно. Ну, это живые люди. То есть кино, оно же всегда... Хорошие фильмы, они не про преступников и полицейских. Они про людей. Кто вот как себя здесь повел, там повел, что сказал. Очень-очень наглядно.
А, кстати, вот этот фильм действительно про людей? То есть, вот, как вам кажется, те характеры, которые выписаны в фильме «Место встречи изменить нельзя», причем отличающиеся во многом от книги, они получились настоящими, вот, живыми и цельными?
Или на мой взгляд, да. Да. Ну, оно все равно, понимаете? То есть, ну, вот, Владимир Высоцкий... Он, на мой взгляд, он играет самого себя. То есть вот с моей точки зрения, когда там говорят про какие-то актерские эти самые, он настолько колоритный, примерно как Арнольд Шварценеггер, который тоже везде играет, самого себя ходит, шевелит бровями, там, зыркает во все стороны уже, хорошо.
Хулиганы.
Да, да. Точно так же и Высоцкий. Он сам себя играет. На Книжного он не похож вообще.
Андрей Градов, который у нас сегодня был в эфире, и который сыграл Коля Тараскина, он там в фильме, в одном из эпизодов, тоже играет Жеглова, где, значит, с таким спонтом сидит в кресле и говорит, значится так. А вам доводилось в вашей практике милицейской встречать людей, которые бы играли там Жеглова, Шарапова?
Нет. Нет? Ну, там люди серьезные. Это кино воспринимается как кино. Только если поглумиться.
Значится так никто не говорил?
Нет. Цитировать, да, цитируют, конечно. То есть кино у всех. Все его, естественно, любят точно так же, как и все остальные. Но смотрят просто несколько под другим углом. Поскольку занятие, повторюсь, с точки зрения обывателя, оно глубоко аморальное. Ну, например, у нас никогда же не показывают. Знаете, это как в случае с Шерлоком Холмсом, который сел, покурил трубку, да. И вот оно, раскрытие, да. Готово. Да. А вопросы, как ты это дело, где ты вообще эту информацию достал? То есть вот эти умозаключения, они прекрасны, конечно, но где ты ее взял-то? Где твоя агентура? Как ты с ней работаешь? Там так, ну, мельком есть, мальчики сказали, еще чего-то. Ну, а самое главное, ты с чем...
Пепел, сигар.
Да, ты с чем в суд-то пойдешь? Как ты это дело задокументировал? И кто у тебя вообще это примет? А тыкать пальцем и говорить, он виноват, это прекрасно, конечно, но только...
А дальше берем Дворецкого и сбиваем его телефонным справочником, пока он не сознается, видимо.
Да, кирпич в валенок Шерлок Холмс мог еще положить.
Меня из умозаключений больше всего всегда в фильме «Место речи изменить нельзя» смущало как раз сцены, когда банду берут, и когда Жеглов выкрикивает, я сказал, горбатый. Ведь на самом деле они всего один раз в магазине предположили, что, возможно, это мог быть Горбун по параллели, как с каким-то фронтовым случаем Шарапова. То есть получается, что все-таки решили...
Нет, не решили. Это называется оперативное чутье, когда человек, как зверь, чувствует, в чем тут дело. И как это? Кричал он, естественно, наугад. Он не видел и не знал. А когда ты такой кричишь и угадываешь, это точно то же самое, что смотреть в пустую бумажку, но с другой стороны. Это производит на граждан глубочайшее впечатление. Точно так же, как когда ты ему изначально говоришь, мы про тебя все знаем, выкладывай. А дальше ты ему по чуть-чуть говоришь то, что ты знаешь. А у него создается картина, что ты знаешь абсолютно все. Вот.
Вы меня убедили, надо сказать.
Ну что ж, новости спорта продолжит эфир.
Я сказал новости спорта.
Да, новости спорта. А теперь Лукашевич. Но у нас в гостях Дмитрий Пучков, писатель, переводчик, публицист. 10:35 в Петербурге. Александр Андреев, Игорь Сологуб. У нас в гостях Дмитрий Пучков, писатель, переводчик и публицист. И это символично, 35, потому что 35 лет выхода фильма «Место встречи изменить нельзя». Сегодня именно 11 ноября отмечается, и поэтому разговор у нас об этом замечательном фильме. Есть ли у вас любимый эпизод, любимый герой, любимая цитата, дорогие друзья? Вот о чем сегодня речь. Присоединяйтесь к нашему общению. Кто вам симпатичнее, бандиты в этом фильме? И воры, или все-таки работники МУРа и все остальные, кто вроде как на стороне добра находится. Знаете, при вот всей этой полемике вокруг Высоцкого, там, надо ли подбрасывать кошелек, или, значит, надо, чтобы эра милосердия победила и так далее, мне кажется, по самому фильму все... Ну, во всяком случае, не видел человека, который бы не осуждал Владимира Высоцкого за то, что он убил Левченко, соответственно, убегавшего. Все-таки всем было уже понятно, что он как бы наш, он пришел сдать банду, а он вот его... Ты убил человека, я убил бандита. Вот как у вас? Какое?
К этому бандита убил.
Отношение? Бандита все-таки,
это,
да?
Ну как, это конфликт. В кино должен быть конфликт. Это драматическое произведение, и вы должны занимать чью-то сторону. Откуда он знает, что это какой-то там друг этого самого Шарапова? Угу. Тот ему не говорил, никто этого не знал. Там, кстати...
Но он же бежит, кричит, там, не стрелять.
Мало Левченко, ли что он кричит. Может, он имеет в виду, что сейчас он добежит до него и задержит. Самое, а он видит, что он не добежит и не задержит, и метко стреляет. Это тоже, кстати, говорит многое о человеке, что у него руки не трясутся, и там за 20-30 метров
притом,
он
из,
в него...
Притом из нагана.
Он хорошо стреляет.
Мне казалось, что это достаточно сложно.
Нет, он же барабан. барабанные из них, точнее, стрелять, чем из автоматического пистолета, ну, не знаю. Оно, с его точки зрения, он совершенно правильно поступает по закону и совершенно правильно. То, что тут конфликт, это там друг Шарапова и всякое такое, он этого не видит и не знает. И вот, конфликт.
Идет до конца.
Мне просто кажется, что Левченко сам отчасти отвечает на этот вопрос, когда
он
говорит,
хотел,
что...
чтобы его убили. Да, то есть ему жизнь уже не мила была.
Расскажешь ли ты после моей подвиги послевоенные?
Да.
И ведь на самом деле, если представить себе, что Шарапов, например, добежал и остановил его, и что дальше Левченко полгода ждет расстрела.
Нет, дальше выяснится, что он убийца, что он убивал людей во время грабежей. В общем-то, судьба его однозначная. Где бы он пулю получил, там, в затылок уже по постановлению суда, или здесь, разницы большой не
так
играет.
Так просто быстрее получил.
Да. На мой взгляд, он этого хотел и это получил.
А, опять же, много разговоров и среди радиослушателей, и среди, ну, в целом, тех, кто этот фильм любит, что все-таки у Вайнеров в книге совсем другой финал. Ну, мы говорили, что Жеглов другой, ну, и финал другой. Вот ну, да. В фильме, на ваш взгляд, все-таки такой финал
более жизнеутверждающий.
Такой правильный?
Так скажем. Ну, для зрителя, да, наверное. Хэппи-энды, они все-таки лучше, чем когда всех убили. Пусть лучше Левченко убьют, чем девушку Варю.
Девушку Варю вообще убили. Странный выбор такой предлагали, что Левченко, значит, оставить в живых. Или Варю, по-моему.
Было бы, кстати, вот интересно. Вот вы упомянули про две серии не вошедшие. Вот лично мне было бы интересно и даже непонятно, почему создатели так не делают. Издали бы книжку со сценарием и интервью. Ее бы у всех взяли, напечатали бы как-то вот. Кто что там видел, кто что делал, кто как думал, чего хотел режиссер Говорухин, что удалось воплотить, что не удалось. На мой взгляд, пользовалось бы серьезным спросом.
Ну да, тем более, что это действительно ведь интересно. Могло получиться другое кино. Но я думаю, что, наверное, любое сокращение текста на пользу пошло фильму, то что я подряд.
Да, да, да. Ну, посмотрите сейчас. То есть тогда были, ну, сказать, коммунистические продюсеры неправильно поймут, но это были люди, которые глубоко в профессии, много лет этим занимались и, в общем-то, хорошо понимали, что они делают. Человек, который как редактор над журналистом стоит, который, слышишь, вот гениально, но сейчас вот мы это отрежем, это отрежем. Ну, вот как раз то, что вы говорили, что после сокращения становится лучше. Ну, точно так же и там. То есть, вот, продюсеры наверху стояли, которые решали, что надо, что не надо. В результате получилось гениально, как мы знаем. Вот. Сейчас такого нет, поэтому разгильдяйство сплошное.
Евгений нам пишет, что Дмитрию огромная благодарность за его работы. Мы присоединяемся, я думаю. И говорит, что про Маркашка отличный персонаж, особенно когда в конце поет. Но Бортник вообще замечательный актер. И, кстати, один из таких, я помню, вычитанных мною нюансов, что Митьки в свое время у них почему-то да. было, да, что они проверяли.
Как но, почему? Цитаты?
Да, но они проверяли, человека знает, брать Митьки или нельзя, или не брать, знает ли он место встречи изменить нельзя, так как надо. И, в частности, вот самый такой вопрос был хитрый, это что сделал промокашка перед тем, как сесть в машину? А, Александр? Как
вы? Запел, что?
Как сесть в машину, когда они на дело идут.
Не помню.
Так. Да.
Но не мучайтесь и не тратьте эфирное время. Я сразу отвечу, он поел снежку.
А, точно.
Да, кстати, он забирает этот снег.
Промокашка прекрасен. Выкрики «Лёля! Какая Лёля!» Неподдельный совершенно.
Но вообще он в моем представлении очень похож на послевоенного вот такого,
да,
не знаю.
Да, да. Единственное, что бандита, знаю, говорил, как-то. Они так в те времена говорили, специально кривляясь. Есть такое слово «сявка». Угу. «Сявка» — это «шавка». Они, так сказать, унаследовав от нашей так называемой интеллигенции, которая владела иностранными языками, там, грассировала, имитируя, что они хорошо знают французский, лучше, чем русский, так варьё все, оно «ше» как «с» произносило. То есть они постоянно шепелявили. Вот.
То есть это кирпич, на самом деле, он потому что...
Нет, он был шепелявый.
Ему в данном случае повезло, ему не нужно было специально с ним работать.
То есть эта речь была омерзительная достаточно на слух, но вот там как-то вот не так. Ну, не знаю, на мой взгляд, ничем не вредит. Образ гениальный просто.
Мне кажется, самый главный вопрос – это, а вы чего не ложитесь вообще в этом фильме?
Это моя любимая цитата, на самом деле, из этого фильма. Вот ты сейчас сказал, и я понял, что это то, что я чаще всего произношу, а вы чего не ложитесь.
И дальше нужно еще так, Да, да, это, конечно, это очень сильно. А вообще, кстати... Как вам кажется, вот насколько реальна та ситуация в целом, которая в этом фильме описана? В смысле, что вот существует вот эта некая банда, черная кошка, которая вот так вот живет замкнуто в этом доме, выезжает на эти грабежи, живет, на самом деле, чрезвычайно странной, ну, такой странной жизнью, вот жизнью каких-то лесных разбойников, которые...
Тебе капуста покоя не дает.
По ночам, ну да, которые, собственно, днем едят эту капусту, значит, со сливочным маслом намазанным на хлеб, а дальше по ночам выходят на какие-то совершенно страшные грабежи магазинов, охраняемых какими-то пожилыми сторожами. Это действительно такая вот суровая послевоенная реальность.
Ну, в общем, да. То есть страна лежала в разрухе. Вы представьте, что все, практически все мужское население прошло через армию и фронт. И люди, вернувшиеся, у которых ну, не возникает сомнений кого-то убить, застрелить, это как? Ему человека зарезать, как тебе высморкаться? Их много таких. Не нашедшие себя в жизни, работы нет, все разрушено. Это, ну, как? Я не знаю. Правильно ли то, что пропаганда говорит, что вся страна как один встала отстраивать разрушенное? Ну, нормальные люди, да, встали. Но среди нас всегда есть ненормальные, которые предпочитают грабить, убивать, насиловать. И, в общем-то, считают, что это абсолютно нормально. Таких было очень много. То есть вакханалия преступности, она всегда пресекается только вакханалией законности. Когда метут вообще всех подряд, не разбирая. Есть ли такие люди? Безусловно, есть. То есть банда там, это с одной стороны не профессиональные уголовники, то есть вот к которым попал, например, этот же самый Левченко, но с другой стороны возглавляет их профессиональный уголовник, который понимает, как надо конспирироваться, а суть продолжения преступной деятельности именно в соблюдении конспирации.
Да, когда ведь Фокс вам предупреждал.
Да, 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 да. Это именно поэтому, что доведут тебя бабы и кабаки до цугундера. Это не шутки. Спрячься, сиди тихо. Никто тебя не должен видеть. Никто ничего не должен знать. Не надо нигде рисоваться. Ходить, показывать себя. Тем более люди заметные. Один горбатый, другой с родимым пятном во всю физиономию. Найти их тяжело. Именно поэтому. Потому что, ну, когда... Как это происходит? Вот... Участковый у него на участке. Кто-то что-то украл. И, естественно, тут же выясняется, что Васильев третий день гуляет и пляшет. Ну, откуда у тебя, Васильев, деньги?
Ты же неделю как откинулся.
Да, откуда у тебя деньги? Понятно, что ты что-то украл. А он ходит, хвастается, а все знают, что он бухает, что у него вот там женщины и всякое такое. Откуда деньги-то? Оно ж примитивное все. Ну, а если Васильев сидит тихо и, моргая на всех, честно смотрит, ну, как ты узнаешь, что он что-то украл? Поэтому вот.
334-1-89-7, наш телефон. Лев, доброе утро.
Здравствуйте, Лев.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, фильм знаю, конечно, наизусть. С самого первого дня его смотрю. А ну, насчет про Макашки, то, что на обаятельно нет. Но обыкновенный трус, как он сразу обделался, когда их взяли. Вот, не хочу, не хочу и так далее. Потом уже бравировать вот так вот, петь песни, это ладно. Хотя любимая фраза из фильма как раз его. Я ее часто сам употребляю. Когда кто-нибудь что-то делает такое, и видно, что делает с таким, ну, не с понтами, а вот именно, что очень гордится тем, что он сделал. Я говорю, ну, это я так могу.
Спасибо, Лев, вам большое за звонок.
Про Макашка понял, что его расстреляют, как и все остальные, и поэтому там забился в истерике.
Но он же такой, по идее, должен быть. Вот очень часто ведь образ такого бандита существует, который, когда мы все вместе, я король, а когда тебя немного уже прижали, то
большинство людей такие, знаете, там, держаться, как это, большевик перед расстрелом, далеко не каждый может. Ну, а уголовник, то есть вот как они себя ведут, он, по сути, так сказать, как вот у викингов были берсерки, то есть воины, впадавшие в боевую ярость. У уголовников это отработано вот на раз-два. Там пустить пену, вытаращить глаза, завизжать, это просто подавляет окружающих, потому что чуть-чуть видишь себя как психа. Они понимают, как это воздействует на окружающих, поэтому ведут себя именно так. флота.
Я не знаю, знал ли Бортник все эти технологии, но известно, что...
Похоже, что знал.
Что в сценарии не было никакой песни, он должен был просто выйти, а тот он сам, она черная.
А вот, кстати, мне кажется, что... Я не знаю, правда, насколько я здесь прав или не прав, мне вот трудно представить, что сейчас можно было бы снять... Ну, место речи изменить нельзя, то есть взять по «Эре милосердия», например, немного переписав сценарий, поменяв какие-то акценты, снять вот такой хороший фильм просто потому, что сами актеры, они люди другого времени, они просто не знают, как-то люди себя вели. Вот, ведь, наверное, там и Высоцкий, и тот же Бортник, они же все это видели этих людей на улице. Наверное, Бортник с кого-то же рисовал, промокажет.
Ну, там даже внешний вид. Прохаря, штаны заправленные, шарф, восьмиклинка, все как надо. Он все четко понимал, как должен быть одет и как себя вести. Ну, нынешнее, по-моему, уже общественное сознание сменилось. Если бы сейчас такое снимали, то Жеглов непременно был бы сталинский упырь, выходил бы из подвала по локоть в крови, там заняты пытками, расстрелами безвинных граждан, и оно было бы вообще совершенно о другом. Не про людей, а про какие-то идеологические штампы. А,
совершенно, мне кажется, вспоминая про Макашку, хотел вспомнить еще Васю Векшина. Совершенно гениально, по-моему, он проходит вначале вот с этим мороженым, как он его держит уже в пальцах, и как он садится на скамейку рядом с девушкой, так закинув это... ногу на ногу, схватив себя за,
да и пугая,
за сапог.
Пугая, собственно.
Это первый образ, так сказать, который воплощает промокашка. Он же тоже изображает уголовника. Вот, негодяй такой. А у Васи Векшина сестренка осталась. У Митьков это было гениально вообще.
Мы сегодня говорили о Груздеве, собственно, о персонаже Сергея Юрского, и сошлись вот на том, что вот по детству особенно, ну, какую-то неприязнь он вызывал.
Это, извините, перебью, говорит о том, что Юрский гениальный актер.
Это
чем
не
больше омерзения,
да,
у вас вызывает герой фильма, там, вот это значит сыграно просто безупречно.
Но с годами, когда ты взрослеешь, ты начинаешь понимать его все там переживания, его какие-то метания.
Кстати, с годами и с ростом количества просмотров фильма, которые с годами увеличиваются.
Может быть. У вас так же было или
оно
нет?
Оно специально, понимаете, он у вас должен вызывать омерзение, ну так, утрируя, скажем, да, но при этом-то он человек честный, он никого не убивал. И вот это чисто психологическое, он тебе не нравится, а значит, ну, по делам. Вот это чисто эмоциональное, чего, естественно, в работе присутствовать не должно. Неважно, какой он, важно, виноват, не виноват. И что он и говорит-то потом, что ты, мол, человек, а да, в друге-то в твоем вообще ничего человеческого нет. Ну да, бывает и такое, увы.
Давайте мы прервемся ненадолго на выпуск ценный, в том числе, коммерческий.
Найди его, Шарапов. Если не жизнь мою, так честь мою, спасибо.
Ну вот, опять же, благородно звучит, между прочим. Не все равно товарищу Груздеву, гражданину Груздеву, получится спасти его честь или нет. Но мы продолжим наш разговор с ним скоро, еще будет у нас немного времени. Напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Пучков, писатель, переводчик, публицист. 10:54 в Санкт-Петербурге. Игорь Сологуб, Александр Андреев и наш гость Дмитрий Пучков. Продолжаем вместе с вами нашу беседу. Вспоминаем сегодня фильм «Место встречи изменить нельзя» по понятной, наверное, вам уже причине. 35 лет со дня выхода этого фильма исполняется сегодня.
Да, 35 поводов пересмотреть этот фильм. Ну, сегодня мы стараемся найти в нашем эфире. Дима пишет про Макашку. С утра в сберкассу посылали, а он еле-еле встал. Но много разговоров вообще о каких-то там небольших ляпах, которые в этом фильме есть. Но мы сошлись на том, что они, в общем, роли никакой не играют. Но вот история про там про сберкассу, про куски, которые куда-то там надо положить и так далее. Вот меня всегда там какие-то вопросы вызывало по этому фильму, что как там, что много, мало. Потом выясняется, что это не так и много, что раз он там может...
20 бутылок водки купить на 5, по-моему, тысяч, а на 20, ну, соответственно, в 4 раза больше. То есть 80 бутылок водки тоже вроде как не бог.
Там за что бьются?
Там речь про жадность. То есть он жадный, и его якобы на этом разводят, что за копеечку там давай. Они думают, что они хитрые, а он включает идиота жадного. Поэтому все у него так и складывается.
Кстати, если к промокашке возвращаться, меня в истории с Сберкассой больше всего смущало, почему промокашку туда отправляют, а не одну из женщин. Потому что, по-моему, из любой Сберкассы должны тут же позвонить в милицию, сказать, что пришел тут товарищ в прохарях с таким вот шарфиком, там, не знаю, сплюнул сквозь зубы и положил 20 тысяч, а это 80 бутылок водки, только что на счет на предъявителя. По-моему, выглядит странно. Тем более, там же милиционер в Сберкассе служит. Он должен просто его сразу же был задержать в 45-м
году. При советской власти не было милиционеров в Сберкассах. Не грабили.
Для другого, наверное, существовало. Ну, вот вся эта финальная история в банде и так далее. Вот опять же, вот те вопросы, которые возникали у меня, но вот мы говорим сегодня, что там НКВД, МУР и там полицейские, милиционеры, это все могло бы быть гораздо там жестче, никто бы не там цаскался, условно говоря, там с Юрским. Похоже, и до свидания. Но то же самое и в банде, по идее, чего им там с ним там разговаривать, вот все вот это вот, нет?
Ну, они же товарища шли выручать. На святое дело идем. Там это тоже объяснение друг другу. И обращаю ваше внимание, что Фокс-то обещал всех сдать, если его не выручат. То есть там все очень жизненно, поэтому вынуждены. Но сами себе говорят, что идут на святое дело.
Но Белявский очень хороший в роли Фокса.
Да, да, все прекрасные.
Ну вот, это понятно.
Да, кто-то плохой.
Все-таки, опять-таки, Белявский — это такой человек с историей, который много всего уже сыграл до этого. И вдруг он вот здесь вот такой, тоже такой вот... ну вот, пожалуй, наверное, один из самых отрицательных, действительно, вот таких вот ярких персонажей.
Настоящий подонок, да, в военной форме, да, прикинь, да, с орденами, там, ешь. Да. Шарапов-то ордена отрывал, что там, сволочь, что ты нацепил. Прикидываясь под личиной, втираясь в доверие к женщинам, убивал людей, ну вот, негодяй.
А при этом осталась ведь загадкой, остается загадкой ответ на вопрос, который Жиглов задает Кирпичу. Все-таки в законе он или так приблотненный? Ведь, собственно, Кирпич сказал, что он и сам не знает. И никто, я так и не понял, что за биография могла бы стоять за таким человеком, как Фокс? А вроде как он никому не известен, то есть он человек не совсем из криминального
мира. Никому, нет, никому. Это Кирпич с ним случайно встречается. Никто не обязан обозначаться и говорить, кто я. Он же говорит, что по замашкам вроде фраер, но не фраер, это точно.
Это ему подсказывает просто чутье, видимо, его такое человеческое, уголовное.
Да, да. Повадки, все видно все равно, сразу.
Дмитрий, на вашем сайте я обнаружил информацию, что вы теперь член некого совета экспертного.
Да.
Да, вот расскажите об этом. То есть теперь мы знаем, если появится плохой сценарий где-то, или что-то его, значит, вы как-то допустили к производству.
Ну, я же там не один, во-первых.
Ну, просто интересно. Мы так, я думаю, что союзно все переживаем за то, чтобы кино хорошее было не только тогда, но и сейчас. Вот как это будет и что это такое?
Ну, при министре культуры есть так называемый экспертный совет, где собраны граждане, которые оценивают сценарии фильмов, на которые государство предполагает выделять деньги.
А вы что-нибудь оценили уже? Или еще
5 штук прислали, приступил. Так. 2 вызвали неподдельный ужас вообще. То есть, что у людей в голове, что они вот принимают решение такое прислать куда-то почитать.
Это Но вообще... это уже прямо сценарий или это какая-то заявка?
Да, сценарий, да. Целиком от начала до конца написанные.
Так, а те другие три?
Я, естественно, про такое пишу отрицательный отзыв. Один понравился, 2 еще не прочитал. Вот.
А дальнейшая судьба какая? То есть кто это будет как-то
пока не
взвешивать?
Пока не знаете. Еще только читаю. Да, еще, так сказать, не вступил в полную силу, поэтому посмотрим. Ну, то есть вот экспертный совет есть, все прочитали, все написали, чего и как. Исходя из этого, я так понимаю, сосчитав положительные и отрицательные голоса.
Ну, то есть практически
голоса,
как академики за Оскар голосуют там, да? Они же там все свои какие-то мнения высказали.
Ну, Оскар — это жульническая церемония, то есть там кругом интересы, деньги и всякое такое. То есть побеждают фильмы вовсе не те, которые этого заслуживают. Типичный пример — «Криминальное чтиво» и «Форрест Гамп». Да. Поскольку «Форрест Гамп» представляли совершенно другие люди, а не Квентин Тарантино, вот кто оказал больше влияния на дальнейший кинематограф? «Криминальное чтиво» или «Форрест Гамп»?
Мне «Состоящее изменить нельзя». Понятно.
Отличный ответ фильм понятен. «Форрест Гамп». Но да. Криминальное чтиво гораздо главнее. Почему же ему ничего не дали? Как же так получилось? Ну, неправильно это в «Оскарах». Вот. Здесь несколько не так. Здесь все-таки люди независимые. Никто ко мне не подкрадывается и не рассказывает. Дмитрий, обрати внимание.
Но что-то пока. Но во всяком случае, если авторы тех 5 сценариев, которые, если они знают о том, что они в работе у Дмитрия были или находятся, теперь могут быть в курсе, что один, что два очень плохих, один неплохой, а два пока еще не читаны.
Как пел товарищ Высоцкий, ни один из вас будет землю жрать.
Все подохнете. В любом случае, каждый завтра, наверное, подумал, ну, хороший ты, понятное дело, мой.
Ну что ж, хорошо, мне кажется, мы провели эти 3 часа. Большое спасибо, Дмитрий, вам.
Вам спасибо.
Спасибо большое.
Большое спасибо создателям замечательного кинофильма и тем людям, которые в этом участвовали. Ну и всем тем, кто способен оказался это не только смотреть и восхищаться, но еще и об этом разговаривать. То бишь вам, дорогие друзья. Ну а этим утром вместе с вами были редактор Екатерина Собинникова, корреспондент Ольга Голубева, звукооператор Анастасия Лешко, ну а также Александр Андреев и Игорь Сологуб. Всем хорошего дня, счастливого, хорошего настроения. Ну и смотрите хорошее, правильное кино, где, в общем, все заканчивается так, как надо.
Спасибо, что вы сегодня были с нами. Вперед за Питера, до завтра.